З нами в студії Максим Бутченко, журналіст «Нового времени», журнал такий, так?
Так.
Максиме, вітаємо вас.
Здравствуйте.
Ну, власне, сьогодні Максим у нашій студії у іпостасі письменника, тому що можна вже привітати з виходом друкованої версії, яку можна потримати в руках, книжки про події, власне, під час війни на Донбасі. Це художня книжка, і ми про неї вже кілька разів говорили у громадській хвилі. Тоді, коли цей проект тільки зародився, була ідея, був текст, так? А сьогодні ми говоримо вже про книжку як доконаний факт. Вона вийшла. Максиме, вітаю і ще раз добрий вечір.
Да, спасибо большое за то, что вы так горячо очень поблагодарили или поздравили даже, вернее, меня. На самом деле, действительно, книга вышла, и когда я ее писал, я как бы не ждал, что я дойду до финишной прямой, и вот я как бы уже перечеркнул эту линию. Эта книга будет презентована на форуме книгоиздателей во Львове и издатель Фолио.
Коли презентація одразу, давай скажемо.
Вона пройде 13-го числа, в воскресенье, з 12 до 13.
Це пояснює, чому форум почався, а ти ще досі в Києві.
Ну да, ну там на самом деле очень насыщенная программа, очень много и очень много на самом деле книг. Я посмотрел программу и подумал, что то выражение, что украинцы не читают книг, но оно не совсем верно, потому что у нас столько новинок. Может, я не очень соприкасался всегда с этим, в силу того, что я все-таки был немного другая, у меня профессиональная деятельность была, но тем не менее, это какая-то, мне кажется, положительная тенденция. И книжный арсенал весной этого года, и во Львове очень насыщенная программа, там просто буквально целый шквал новинок.
Максим, а вот среди этих новинок, как много украинских авторов?
Ну, я думаю, где-то 80%.
Ну, це, я думаю, доречно буде поставити таке запитання нашій колезі Ірині Славінській, яка теж має події на форумі видавців і, власне, дуже фахово розбирається в книжковій ситуації. Я думаю, що у громадській хвилі ми будемо включати Ірину з форума. А наразі ми говоримо саме про книжку про Донбас, і я думаю, що до неї інтерес особливої аудиторії, бо болить війна, болить те, що відбувається у зоні проведення антитерористичної операції. Це якийсь твій специфічний художній погляд на те, що там відбувається, журналістський. Це і погляд не тільки на те, що там відбувається, і погляд на Донбас, яким ти його знаєш, оскільки ти з цього регіону, і ти там виріс, ти розумієш цих людей.
Вы знаете, комментарии тех первых читателей, которые я давал книгу на рецензии, они говорили, не выдумал ли я то, что там написано было. Но на самом деле я не выдумал, потому что, во-первых, это реальные люди, реальная история. Эти люди до сих пор проживают там, и они находятся на той части, которую мы называем оккупированной. И тем самым они как бы подтверждают правдивость этой истории. То есть они такие свидетели, иногда даже немые, вот, истинности и правды этого произведения. Эта книга, в первую очередь, конечно же, художественная. Я бы сказал, очень оценочно, где-то на 80% это достоверные факты, которые происходили в то время. Это книга истории Украины, исходя из истории одной семьи. То есть мы привыкли мыслить какими-то глобальными, такими масштабными проектными вещами, геополитикой или там какими-то такими терминологиями общими, но когда мы заглядываем в жизнь человека и заглядываем его внутри, то есть на самом деле вот эти космические теории наши, они рушатся, и правда оказывается несколько другой.
А
и
какая вот она правда?
Вот. Это правда, ну, как бы на самом деле, то есть мне нужно тогда будет пересказать книгу в первую очередь, но на самом деле я попытался эту правду воспроизвести с той точки зрения, чтобы истина была где-то вот где-то посередине. Мне хотелось, чтобы это был такое взвешенное произведение, взвешенный роман, который повествовал бы не исходя из какой-то одной точки зрения, чтобы каждый увидел в этой стороне себя. И потом мы поняли, что на самом деле как бы мы две части одного единого. И в конце как бы, ну, задача вообще этой книги, чтобы читатель сформировал в конце концов это об этом мнение, о том, что то, что происходит на Донбассе, для многих людей до сих пор непонятно. А то, что происходит в Киеве, для многих людей на Донбассе тоже непонятно, потому что я до сих пор как бы общаюсь. И вот эта книга где-то какая-то встречная точка, где они должны встретиться вместе.
А чому для більшості людей з Донбасу не зрозуміло те, що відбувається в Києві? Це питання, яке мене дуже турбує, тому що, ну, власне, мені здається, що якщо бути в інформаційних потоках, то розібратися можна, воно, правда, важко дійсно.
Ну, видите, во-первых, они до сих пор некоторые смотрят украинские каналы. То есть там нет полной информационной блокады. Там есть частично. Некоторые центральные каналы не показывают, тем не менее, они их смотрят. И вопрос, конечно же, просто в интерпретации. Они даже смотрят на те факты, которые есть, но ведь они ее профильтруют, фильтруют через внутреннее свое состояние, и тем самым искажается реальность, и она видится уже другой. И вот, опять-таки, возвращаясь к этой книге, моя задача была на самом деле показать эти фильтры, которые изменяют реальность. То есть показать, почему они возникли, как они действуют, как функционируют. Таким образом, мы для человека, я так предполагаю и надеюсь, прочитавшего эту книгу, который никогда не жил на Донбассе, не сталкивался даже с этими людьми, только видел их в новостях, какой-то образ формировался, у него откроется совсем другой мир, как бы мир этих людей. А этот мир довольно-таки трагичен, и он очень, ну, как сказать, очень скуп на светлые моменты на самом деле. То есть, мне кажется, что вот у Украины есть несколько историй, таких глобальных историй. Одна история – это там центрального какой-то центрального региона, да, западно, одна восточного. И вот все это как бы одна история, но одновременно она разная. И вот мы воспринимаем Украину одно целое, это действительно правда, но одновременно ее нужно воспринимать вот такую раздробленную, и тогда приходят вот такие вот консенсус між цими частями.
От, знаєте, я, Анастасія, коли ставила питання стосовно того, чому Донбас не розуміє те, що відбувається в Києві, я собі подумав про те, що багато людей, які живуть в Києві, не розуміють, що відбувається в Києві.
Часто так? І таке було.
Можливо, от, власне кажучи, з цього і треба починати. Та? А і, Максиме, слухай, я хотів би запитати, от, власне кажучи, ваша позиція стосовно того, а що далі? Як нам далі разом жити? Та? Тому що, от виходячи з того, що багато людей не розуміють, що далі робити, так і багато урядовців не знають, що далі робити. Та? Тому що, навіть от візьміть простий, мені Анастасія щось хоче...
Так, я тут хочу ставити ремарку, просто паралельно стежу за...
Я тоді, можна я продовжу свою думку? Якщо...
Я просто на додачу до того, що нам далі робити. Тут з'явилася інформація про те, що партія Дениса Пушиліна, полпреда бойовиків, зареєструвалася в Українській центральній виборчій комісії під номером 138, йде на наші вибори. Власне, це ще треба деталізувати. Українська правда намагається додзвонитися в ЦВК і отримати їхній коментар з цього приводу, але очевидно, хтось вже знає,
так,
що
слухайте,
нам
но,
далі
но,
робити.
Ну, це наслідок тієї політики, про яку ми зараз говоримо, коли ми самі не знаємо, чого ми хочемо. Ми закликали бойовиків голосувати за українськими законами. Вони сказали: "Окей, ми йдемо на вибори". Все, ми йдемо на вибори. Є у когось сумніви, що на Донбасі 110% буде людей, які воювали, які взяли в руки зброю проти України, вони стануть зараз депутатами? Ну, у вас є сумніви в цьому?
Ну, об этом я писав ще літом прошлого року, на самом деле. Тобто, логіка событий...
А чому ми дивуємось тоді, коли отак сталося? Та я не здивуюсь, коли вони зареєструються і захочуть мати свою фракцію у Верховній Раді. Уявляєте, Моторолу під куполом України.
Моторолу ні, він не наш громадянин.
Він не наш громадянин, так.
Але все ж таки, давайте повернемось до книжки. Тому що я знаю, що в книжці основний ліричний герой, він не зовсім, можливо, типовий, можливо, я не помиляюся, можливо, насправді типовий мешканець Донбасу. Він не тільки працює, власне, фізично, так? Він і художник.
Да, это на самом деле это правда, и правда в том, что этот человек, опять-таки, я просто хочу сконцентрироваться на этом, что это не выдумка, что это не какие-то мои фантазии, что этот человек действительно существует, и история его, собственно, ну, документальная, она выписанная. Это история человека творческого, наполненного вот каким-то творческой энергией, которая могла реализовываться на какие-то вещи, и она просто замкнулась в этом мире, на Донбассе, да, вот в этой шахте, в этой семье, в этой личной трагедии. И потом она выплеснулась, но уже в войне. И вот это конкретно одна история, она в целом описывает вообще тенденцию, почему эти люди с творческим, или давайте скажем, может, просто с позитивным каким-то началом.
Креативным.
Креативным, да. Вот, но они были замкнуты в своем, и прошла война, и они как бы вот в этом во всем некотором в мифологии по отношению там, к Киеву, к фашистам, они стали реализовываться. Кто-то воюет, а кто-то просто говорит. Вот это самое на самом деле. То есть мы должны понимать, что эта территория, ну, эти люди, они большей частью не реализованы просто вот творчески. Ну, много таких людей я встречал и общался с ними, и это есть личная трагедия. Поэтому, когда мы начнем подходить к этому вопросу не с точки зрения друг-враг, а с точки зрения совсем других иных категорий. То есть с этого нужно было начинать. Мы сейчас хотим, думаем, что мы уберем эту стену, да, уберем и войска, и эти люди придут адаптироваться. Действительно, вот вы правы говорите, что нет, не произойдет автоматическая адаптация. Они будут избирать еще десятилетиями, как избирали партии регионов, пророссийские какие-то партии, которые будут декларировать. Вот это глобальная проблема. С этой проблемой нужно бороться. Я как для себя вижу мою миссию, чтобы мы понимали, и даже книга для этого, собственно, была предназначена. Когда я еще писал, я уже приблизительно понимал, как будет развиваться событие, потому что я постоянно держу руку на пульсе, общаюсь с этими людьми, что будет приблизительно вот так. Вот железный занавес условно упадет, зона АТО закончится, и все эти люди виплеснуться в Україну, як вот.
А я, власне, Максима, я хотів запитати, я продовжу все-таки своє питання, та ваша особиста думка, та як людини, а що далі? Як нам далі жити? Що робити з Донбасом? Тому що ми не маємо якоїсь спільної позиції навіть з точки зору от контрабанда, та на території окупованого Донбасу. Та частина людей кажуть, це злочин, та? Частина людей кажуть, ну що ви, ми ж постачаємо продукти там літнім людям, які зараз взагалі від голоду пухнуть. Це ж наші громадяни. У них паспорти України. Як ми можемо їх позбавити, та? І абсолютно в усіх питаннях ми насправді не сформували свою державну політику. Лунають думки навіть від політиків, відгородитись від Донбасу, побудувати стіну. Та? Або ні, навпаки, інтегруватись, іти шашки на голо, робити далі, відновити кордон. Коли запитуєш, от людина сидить, ніби нормальний політик, та у нього запитуєш, а як? От вибачте за просте питання, як зараз відновити контроль над кордоном? Відповіді не чуємо. А ви просто як людина, яка виросла на Донбасі, ваша позиція.
Я немножко скажу, я був буквально на прошлом неділі в Грузії, очень как бы общался со многими чиновниками действующими и недействующими в отставке. Так вот, с 2008 года там практически не прерывалась торговля с Россией. А с 2013 года была убрана эмбарго на поставку вина и изделий в Россию. Так вот, сельские районы, 50% Грузии находятся в сельских районах, они торгуют активно с Россией, и 50% грузин, по опросам, которые мне сказали люди, представители там гражданского сектора, они не считают Россию врагом. То есть грузины 50% не считают Россию врагом. То есть это как бы последствия того, что торговля действительно оно изменяет менталитет, отношения, то есть в любом случае. Но к чему я хочу сказать? О том, что вы правы в том моменте, что у нас есть недолговременное понимание стратегии от начала до конца. Что мы хотим сделать? Как поэтапно, какие у нас действия. Поэтому, если мы, соответственно, продолжаем торговые отношения с Россией, естественно, люди все равно будут настроены позитивно к этому государству. В любом случае, у нас будет торговля, будет предприятие завязано, и есть понимание от этого. Поэтому...
А я навіть запитував зараз не про Россию, а про те, что всередині України, с Донбасом, что робити зараз?
Ну, я думаю, что политически... То есть есть, давайте скажем так, популистические заявления, отделиться, там, построить страну, это все чистый популизм, никто на это не пойдет. Все-таки там очень много людей, которые действительно остались проукраинскими, я с ними общаюсь. Когда был на эфире на одном и том же радио, и мне женщина звонит или говорит, что я из Донецка, не считайте, что мы проукраинские здесь не находимся.
Да, да, нам теж телефонують, правда, але ж дуже багато людей виїхало. От я не можу зрозуміти.
Я говорю о том, что первым делом нам нужно понимать, что пройдет время, и вот война закончится. Уже сейчас пророссийские силы как бы уходят. Я знаю, я с людьми общаюсь, особенно приверженцы правого движения, русского, национального, они массово покидают Донбасс. Они были одной из основной сил, те в кавычках первоначальные российские добровольцы. Они как бы уходят. То есть все признаки война закончится. Поэтому первым делом нам нужно создать образно какой-то комитет, гражданский комитет с двух сторон. Там нам нужны какие-то моральные авторитеты, которые, кстати, в Украине тоже с этим дефицит, но и в отношении там, чтобы они оба начали диалог. Эти два каких-то вот наиболее прогрессивные, активные, внеполитические общественные деятели.
А на Донбасі хто зараз моральні авторитети для Донбасу? Це дуже важливе питання. Я насправді його не перший місяць ставлю тим, хто звідти поїхав, або хто там залишається і волонтерить. І, ну, власне, я не почула ще жодного чіткого прізвища.
Ну, смотрите, на самом деле я как бы общаюсь, я сталкиваюсь со многими людьми, с журналистами, например, которые там работают. И они, как лидеры мнений, то есть которые озвучивают позицию, у них очень нейтральная позиция. Хотя они до сих пор там работают, и они говорят, что вот мы понимаем, что все это неправда. Они уже готовы стать этим. Я думаю, что множество людей, которые могут быть там лидерами мнений, ведущие журналисты, все остальные, они просто находятся в подполье. То есть на самом деле, то есть не проблема их, не проблема в том, их выявить. Проблема в том, чтобы у нас было понимание, что нужно их выявить. И вот когда это начнется процесс, он должен был уже начаться. Я думаю, что, простите, может быть, я немножко идеалист, но мне кажется, что нам нужно было еще год назад вести такую подпольную работу, буквально с этими людьми. Мы должны были формировать их, мы должны были держать связь, мы должны были... Это не было бы такой классической шпионской подпольной сетью, но тем не менее, мы должны были выявлять их, мы должны были понимать, поддерживать их. И когда наступит это время Че, вот они все готовые, как бы. И, может быть, даже не поздно и сейчас начать, на самом деле.
Максим Бученко, журналіст видання «Нове время» в нашій студії. У нас залишається ще час нагадати ще раз, коли іде презентація твоєї книжки про Донбас.
Значить, воно буде в Львові на форумі книгоіздателей воскресенье 13 числа с 12 часов.
А де за програмою місце?
Кафе «Ратуша» в центрі. І там еще в субботу и воскресенье будет автограф-сессия, они есть в расписании самого форума.
Что ж, Максиме, дякую, вдалої тобі поїздки на форум.
Я могу, что с понедельника можно приобрести книгу уже в Киеве, это в книгарне.
Вона вже з'явилась
один, и Довженко книги «Кофе-кіно».
Окей, чудово.
Ну, ще тут кілька секунд буквально. Максима, так і думали про те, щоб її перекинути на Донбас, щоб люди там теж її читали,
я думаю,
не лише в Києві.
У мене вже якби є закази, то, що їм передати. І я думаю, що це дуже буде полезно. Я планую це робити. Якби одні з
потенціальних там... Максима, пропозиція, на окуповані території разом з контрабандою. Та?
Ну, чому б ні? Де-нібудь там в ящик засунути.
А що ж, Максима, дякуємо.